Часть вторая. Во что любовь обходится старикам? Нусинген в продолжение недели приходил почти каждый день в лавку на улице Невсен-Марк, где он вел торг о выкупе той, которую любил. Там, среди вороха ослепительных нарядов, пришедших в то ужасное состояние, когда платье уже не платье, но еще и не рубище, царила Азия, то под именем де Сент-Эстеф, то под именем госпожи Нурисон, своей наперсницы. Обрамление находилось в полном согласии с обличьем, которое придавала себе эта женщина, ибо подобные лавки являются одной из самых мрачных достопримечательностей Парижа. Там видишь отрепья, брошенные костлявой рукой смерти. Там из-под шали слышится чахоточный хрип, и под золотым шитьем наряда угадываешь агонию нищеты. Жестокий поединок роскоши и голода запечатлен в воздушных кружевах. Там из-под тюрбана с перьями возникает образ королевы, настолько живо этот убор рисует и почти воссоздает отсутствующее лицо. Уродство в красоте. Бич ювенала, занесенный равнодушной рукой оценщика, расшвыривает облезшие муфты, потрепанные меха, доведенных до крайности жриц веселья. Кладбище цветов. Где там и тут алеют розы, срезанные накануне и служившие украшением один лишь день, и где на корточках извечно восседает старуха, сводная сестра, лихоимство, беззубая, лысая случайность, готовая продать содержимое оболочки, настолько она привыкла покупать самую оболочку. Платье без женщины или женщину без платья. Тут точно надсмотрщик на каторге, точно ястреб с окровавленным клювом над падалью. Азия была в своей стихии. Она внушала еще больший ужас, чем тот, который овладевает прохожим, когда он вдруг увидит свое самое юное, самое свежее воспоминание, выставленном на показ в грязной витрине, за которой гримасничает настоящая Сент-Эстеф, ушедшая на покой. Распаляясь все более и более, за десятком тысяч франков, обещая новые десятки тысяч франков, банкир дошел до того, что предложил 60 000 франков госпоже Сент-Эстеф, которая ответила ему отказом, кривляясь на зависть любой обезьяне. Проведя тревожную ночь в размышлениях о том, какое смятение внесла Эстер в его жизнь, он однажды утром после неожиданной удачи на бирже пришел, наконец, в лавку с намерением выбросить 100 000 франков, как того требовала Азия, но выманив у нее предварительно всякого рода сведения. «Все-таки решился, забавник толстопузый», — сказала Азия, хлопнув его по плечу. Терпимость к самой оскорбительной развязности в обращении — первый налог, который женщины этого сорта взимают с необузданных страстей или с доверившейся им нищеты. Никогда не поднимаясь до уровня клиента, они принуждают его сесть рядом с собою в мусорную кучу. Азия, как мы видим, была совершенно послушна своему господину. — Приходится, — сказал Нусинген. — И тебя не обирают, — ответила Азия. — Продавали женщины дороже, чем ты платишь за эту. — Сравнительно, конечно. Женщина женщине рознь. Де Марсе дал за покойницу короли 60 000 франков. Цена твоей красотки была 100 000 из первых рук. Но для тебя, видишь ли, старый развратник, назначить другую цену неприлично. А кто же он? Ах, ты ее еще увидишь. Я, как ты, из рук в руки. Ах, драгоценный ты мой! И натворил же глупостей твой предмет. Молодые девушки безрассудны. Наша принцесса сейчас настоящая ночная красавица. Красавец! Нашел время разыгрывать простофилю. Ее преследует лушар. Так я одолжила ей 50 тысяч. «Сказал бы 25!» — вскричал барон. «Черт возьми, 25 за 50, само собою!» — отвечала Ази. «Эта женщина, надобно отдать ей справедливость, сама честность. Кроме собственной персоны, у ней не осталось ничего. Она мне сказала: душенька, госпожа Сент-Эстеф, меня преследуют, и только вы могли бы меня выручить. Одолжите 20 тысяч франков. В залог отдаю свое сердце. О, сердце у нее золотое! И одной только мне известно, где красотка скрывается. Проболтайся я, и плакали бы мои 20 тысяч франков. Прежде она жила на улице Тетбу, перед тем, как уехать оттуда. Обстановка ведь у нее описана в возмещении судебных издержек. И негодяи же эти приставы! Вам-то это известно, ведь вы биржевой делец. Так вот, не будь глупа. Она отдает в наем на 2 месяца свою квартиру англичанке, шикарной женщине, у которой любовником был этот Фатишка Рюбампре. Она так его ревновала, а он ее, что вывозил кататься только ночью. Ведь обстановку будут продавать с аукциона, и англичанка оттуда убралась. А, впрочем, она была не по карману такому вертопраху, как Люсьен. — Ви сняли банк, — сказал Нусинген. — Натурой, — сказала Азия. — Сужаю красивых женщин, дело доходное. Учитываешь 2 ценности сразу. Азия потешалась, переигрывая роль женщины алчной, но более вкрадчивой, более мягкой, чем сама Малайка, и оправдывающей свое ремесло лишь благими побуждениями. Азия выдавала себя за женщину, которая разочаровалась в жизни, потеряла детей и 5 любовников и давала, несмотря на свою опытность, обкрадывать себя всему свету. Время от времени она извлекала на свет Божий ломбардные квитанции в доказательство невыгодности своего ремесла. Она жаловалась на недостаток средств, на множество долгов. Короче говоря, она была так откровенно отвратительна, что барон в конце концов поверил в подлинность того лица, которое она изображала. «Хорошо. Но когда би я даваль 100 тысяча, я получаль би свидань», — сказал он, махнув рукой, как человек, решившийся идти на любые жертвы. «Нынче же вечером, папаша, пожалуешь в своей карете, ну, скажем, к театру Жимнас. Это для начала», — сказала Азия. «Остановишься на углу улицы Сент-Барб. Я буду там сторожить. Мы покатим к моему чернокудрому залогу. Уж и кудри у моего сокровища краше их нет. Будто шатер укрывают они Эстер. Стоит ей только вынуть гребень. Но ежели в цифрах ты и смекаешь, во всем прочем ты, по-моему, простофиля. Советую тебе хорошенько спрятать девчонку, иначе ее упекут в Сент-Пелажи. И не позже, как завтра, если отыщут, а ее отыщут. Я мог бы выкупать вексель, — сказал неисправимый хищник. Векселя у судебного пристава, но тут придраться не к чему, да это и бесполезно. Девчонка, видите ли, отделалась от одной страстишки и проела имущество, которое у нее теперь требуют, и то сказать, В 22 года сердце ведь не прочь пошутить. — Хорошо, хорошо. Я должен наводить порядок, — сказал Нусинген с хитрым видом. — Один слов, я буду покровитель Тефушка. — Ну и олух же ты! У тебя одна забота — заставить себя полюбить, а монеты у тебя хватит, чтобы купить отличную подделку под настоящую любовь. Передаю принцессу в твои руки, и пусть повинуется тебе. Об остальном я не беспокоюсь. Но она приучена к роскоши, к самому почтительному обращению. Ах, милуша, ведь она женщина порядочная. Иначе разве я дала бы ей 15 000 франков? Ну, хорошо, дело решен, до вечер. Барон снова принялся за туалет новобрачного, однажды уже им совершенный. Но на этот раз уверенность в успехе заставила его удвоить дозу султанских пилюль. В 9 часов он встретил страшную старуху в условленном месте и посадил ее к себе в карету. — Куда? — сказал барон. — Куда? — повторила Азия. — Улица Жемчуга на болоте. Подходящий адресок. Ведь твоя жемчужина в грязи, но ты ее отмоешь. Когда они туда прибыли, мнимая госпожа Сен-де-Стеф с отвратительной улыбкой сказала Нусингену: «Пройдемся немного пешком. Я не так глупа, чтобы давать настоящий адрес». «Ты все предусмотрел», — отвечал Нусинген. «Таково мое ремесло», — заметила она. Азия привела Нусингена на улицу Барбет, где они вошли в дом, занятый под меблированные комнаты, который содержал местный обойщик, и поднялись на 5-й этаж. Увидев Эстер, склонившуюся над вышиванием, бедно одетую, среди убого обставленной комнаты, миллионер побледнел. Понадобилось 1/4 часа. Азия тем временем что-то нашептывала Эстер, покамест молодящийся старец обрел дар речи. — Мотмасель, — сказал он, наконец, бедной девушке, — вы будете так добр, что примете меня как ваш покровитель? — Что станешь делать, сударь? — сказала Эстер. И из ее глаз скатились 2 крупные слезы. — Не надо плакать! Я делаю вас самой счастливой женщин, но только позволяйте любить вас, и вы это увидит. Деточка, этот господин — разумный человек, — сказала Азия. Он хорошо знает, что ему уже стукнуло 66 лет, и он будет снисходителен. Одним словом, ангел мой прекрасный, я тебе нашла отца. «С ней надо так говорить», — шепнула Азия на ухо обескураженному барону. «Ласточек не ловят, стреляя в них из пистолета». «Пойдите-ка сюда», — сказала Азия, выпроваживая Нусингена в смежную комнату. «Не запамятовали о нашем условице, ангелок?» Нусинген вынул из кармана фрака бумажник и отсчитал 100 000 франков. Которые кухарка и принесла Карлосу, спрятанному в туалетной и ожидавшему с нетерпением ее прихода. — Вот 100 000 франков, помещаемых нашим клиентам в Азии. Теперь мы заставим его поместить столько же в Европе, — сказал Карлос своей наперснице, когда они вышли на лестничную площадку. Он исчез, дав наставление Малайке, вернувшейся затем в комнату, где Эстер плакала горючими слезами. Как преступник, присужденный к смерти, это дитя создало роман из надежд и роковой час пробил. — Ну, милые детки, — сказала Азия, — куда же вы отправитесь? Ведь барон Нусинген... Эстер взглянула на знаменитого барона, изобразив жестом искусно сыгранное удивление. — Та, мое дитя, я барон Нюсеншам. Барон Нюсенген не должен, не может находиться в такой конуре. Послушайте меня. Ваша бывшая горничная Эжени... — Эшени? Улицтетбу? — вскричал барон. — Ну да, хранительница описанной мебели, — продолжала Азия, — она-то и сдавала квартиру красавице-англичанке. — А-а-а, я понималь, — сказал барон. Бывшая горничная мадам, — продолжала Азия почтительно, указывая на Эстер, — прелюбезно примет вас нынче вечерком, ведь торговому приставу на ум не придет искать мадам в квартире, откуда она выехала 3 месяца назад. — Превосходно! — вскричал барон. — Притом я знай торговый пристав и знай слов, чтобы он исчезаль. — Тонкое бестие достанется вам в Эжени, — сказала Азия. — Это я пристроила ее к мадам. — Я знай Эшени, — вскричал миллионер, смеясь. — Он стиприл мой 30 000 франк. Движение ужаса вырвалось у Эстер. Ее жест был так убедителен, что благородный человек доверил бы ей свое состояние. — О, это мой ошибка, — продолжал барон. — Я преследовал вас. И он рассказал о недоразумении, вызванном сдачей квартиры англичанки. — Как вам это нравится, мадам? — воскликнула Азия. — Эжени и словом не обмолвилась, плутовка. — Но мадам слишком привыкла к этой девушке, — сказала она барону. — Не стоит ее увольнять. Азия отвела барона в сторону и продолжала. — От Эжени за 500 франков в месяц, а надо сказать, что она прикапливает деньжонки, вы узнаете все, что делает мадам. Приставьте ее горничной к мадам. Эжени будет вам предана, тем более, что уже вас пообщипала. Ничто так не привязывает женщину, как удовольствие общипать мужчину. Но держите Эжени в узде. Она ради денег на все пойдет. Ужас, что за девчонка! — А ты? — Я, — сказала Азия, — я возмещаю свои издержки. У Нюсенгена, столь проницательного человека, была точно повязка на глазах. Он вел себя как ребенок. Стоило ему увидеть простодушную и прелестную Эстер, которая, склоняясь над рукоделием, отирала слезы, скромные, словно юная девственница, и в этом влюбленном старце ожили все чувства, испытанные им в Венсенском лесу. Он готов был отдать ей ключ от своей кассы. Он снова был молод, сердце преисполнилось обожания. Он ожидал ухода Азии, чтобы приникнуть к коленям этой Мадонны Рафаэля. Внезапный взрыв юношеских страстей в сердце старого хищника — одно из социальных явлений, легче всего объясняемых физиологией. Подавленная бременем дел, придушенная постоянными расчетами и вечными заботами в погоне за миллионами, молодость с ее возвышенными мечтаниями оживает, зреет и расцветает, подобно брошенному зерну, давшему пышное цветение под лаской проглянувшего осеннего солнца. Так давняя причина, повинуясь случайности, приводит к своему следствию. 12 лет, поступив на службу в старинную фирму Альдригера в Страсбурге, барон никогда не соприкасался с миром чувств. Вот почему, стоя перед своим идолом и прислушиваясь к 1000 фраз, роившихся в его мозгу, он не находил ни одной из них у себя на устах и подчинился животному желанию, которое выдало в нем мужчину 66 лет. — Желайте поехать на Улицтетбу? — спросил он. — Куда пожелаете, сударь? — отвечала Эстер, вставая. «Кута пошелайте!» — повторил он в восхищении. «Ви анкел! который «зошоль з небес». Я люблю, как молодой человек, хотя мой волос уше спросить. Ах, вы можете смело сказать, хотя я сед. Чересчур ваши волосы черны, чтобы быть с проседью, — сказала Азия. Пошоль вон, торговка, человеческое тело. Ты получал деньги, не пачкай больше цветок любви, — вскричал барон, вознаграждая себя этой грубой выходкой за все наглости, которые он претерпел. — Ладно, старый повеса, ты поплатишься за эти слова, — сказала Азия, сопровождая свою угрозу жестом, достойным рыночной торговки, но барон только пожал плечами. — Между рыльцем кувшина и рылом выпивохи достанет место гадюки. Тут я и есть, — сказала она, обозленная презрением Нусингена. Миллионеры, у которых деньги хранятся во французском банке, особняки охраняются отрядом лакеев, а их собственная особа на улицах защищена стенками кареты и быстроногими английскими лошадьми, не боятся никакого несчастья. Оттого барон так холодно взглянул на Азию, ведь он только что дал ей 100 000 франков. Его величественный вид оказал свое действие. Азия, что-то ворча себе под нос, предпочла отступить на лестницу, где держала чрезвычайно революционную речь, в которой упоминалось об эшафоте. «Что вы ей сказали?» — спросила дева за пяльцами. «Она добрая женщина». «Он продал вас». Он вас обокрал. «Когда мы в нищете», — отвечала она, и выражение ее лица способно было разбить сердце дипломата, — «смеем ли мы ожидать помощи и внимания?» «Бедни дитя», — сказал Нусинген, — «ни минута больше не оставайтесь здесь». Нусинген подал руку Эстер. Он увел ее, в чем она была, и усадил в свою карету, с такой почтительностью, какую едва ли оказал бы прекрасной герцогине де Мофриньес. «Вы будете получать красивый экипаж, самый красивый в Париж», — говорил Нусинген во время пути. «Весь роскошь, весь приятность роскоши вас будет окружать. Королева не будет затмевать вас богатством. Почет будет окружать вас, как невест в Германии. Я делаю вас счастлив. Не надо плакать. Послушайте, я люблю вас настоящая чисто любовь. Каждый ваш слеза разбивает мой сердце». «Разве любят продажную женщину?» — сказала девушка пленительным голосом. «Йозеф был же продан братьями за свою красоту. Так в Пиплии. К тому же на восток покупают свой законный жена». Воротившись на улицу Тедбу, где она была так счастлива, Эстер не утаила горестных чувств. Неподвижно сидела она на диване, роняя слезы одну за другой, не слыша страстных признаний, которые бормотал на своем варварском жаргоне барон. Он приник к ее коленям, она не отстраняла его, не отнимала рук, когда он прикасался к ним. Она, казалось, не сознавала, какого пола существо обогревает ее ноги, показавшиеся холодными Нусингену. Горячие слезы капали на голову барона, а он старался согреть ее ледяные ноги. Эта сцена длилась с 12 до 2 часов ночи. — Эшени! — сказал барон, позвав, наконец, Европу. — Добейтесь от ваш госпожа, чтобы он ложился. — Нет, — вскричала Эстер, сразу взметнувшись, как испуганная лошадь. — Здесь никогда. — Извольте сами видеть, мсье. — Надо знать мадам, она ласковая и добрая, как овечка, — сказала Европа банкиру, — только не надо идти ей наперекор. А вот обходительностью вы все с ней сделаете. Она была так несчастна тут, поглядите. Мебель-то как потрепана. Оставьте-ка ее в покое. Сняли бы для нее какой-нибудь славный особнячок, куда как хорошо. Как знать, может, и забудет она про старое в новой обстановке, может, вы покажетесь ей лучше, чем вы есть, и она станет нежной, как ангел. О, мадам, ни с кем не сравнится! И вы можете себя поздравить с отличным приобретением. Доброе сердце, милые манеры, тонкая щиколотка, кожа, ну, право, роза. А как остра на язык, приговоренного к смерти может рассмешить, а как она привязчива, а как умеет одеться. Ну что ж, пусть и дорого, но, как говорится, мужчина свои расходы окупит. Тут все ее платья опечатаны. Наряды, стало быть, отстали от моды на 3 месяца. Знаете, мадам так добра, что я ее полюбила, и она моя госпожа. Ну, посудите сами, такая женщина, и вдруг очутится среди опечатанной обстановки. И ради кого? Ради бездельника, который так ловко ее обошел. Бедняжка, она сама не своя. — Сдер, сдер, — говорил барон, — ложитесь, мой ангел, ах! «Если вы боитесь меня, я побуду тут, на этот диван!» — вскричал барон, воспылавший самой чистой любовью, видя, как неутешно плачет Эстер. «Хорошо», — отвечала Эстер и, взяв руку барона, поцеловала ее в порыве признательности, что вызвало на глазах у матерого хищника нечто весьма похожее на слезу. «Я очень благодарна вам за это». И она ускользнула в свою комнату, заперев за собой дверь. «Тут есть нечто необъяснимое», — сказал про себя Нусинген, возбужденный пилюлями. «Что скажут дома?» Он встал, посмотрел в окно. «Моя карета все еще здесь, а ведь скоро утро». Он прошелся по комнате. «Ну и посмеялась бы мадам Нусинген, если бы узнала, как я провел эту ночь». Он приложился ухом к двери спальни, сочтя, что лечь спать было бы чересчур глупо. «Сдер!» Никакого ответа. «Боже мой! Она все еще плачет!» — сказал он про себя и, отойдя от двери, лег на кушетку.